Я вас категорически приветствую, Уильям.
Привет.
Наконец-то пришел момент, когда мы можем поговорить про художественный фильм «Снэтч» с большим специалистом в области английского языка.
Стараемся.
Тебе нравится?
Да, честно, да.
Хороший.
Это такой веселый фильм, очень колоритные люди. Естественно, они обоснованы на реальных стереотипах. Но чуть-чуть преувеличенные, скажем так.
Искусство все-таки, да. Зайду издалека. Когда-то давно вышел, у нас появился, еще тогда видеокассеты были, тогда появился художественный фильм «Карты, деньги, два ствола». По-нашему непонятно, поскольку название там «Smoking Barrels», и в этом шутка, два дымящихся ствола, то я не знаю, как это по-русски перевести, у нас просто два ствола. Я его на английском языке тогда посмотреть было нельзя, поэтому я его смотрел дублированный, переведенный и дублированный. Никакого впечатления на меня не произвел, вообще никакого. То есть, ну, кино и кино какое-то такое, значит, немножко забавное, но не очень. А вокруг всем страшно нравилось, и я как-то не попал вместе со всеми. А потом вышел художественный фильм «Снэтч». Тогда уже появились DVD. Вот, и в магазине купить было нельзя, все как обычно, люди везли из-за границы и продавали тут. А у меня уже тогда был сайт, и я, короче, бросил клич. Я говорю, может, у кого есть там прикупить. И какой-то человек из Москвы написал, что есть, приезжай. И у меня еще есть вот это, вот это, вот это, если надо, могу продать. Я... Красота. Я, короче, приехал в Москву, созвонились. Приехал молодой человек на автомобиле Porsche. Смотрел на меня. Я уже тогда был известный. Он как-то смотрел на меня снисходительно, как-то на очень странного персонажа. В общем, выдал мне диски, я отправился домой, начал смотреть. Ну, что сказать, на меня просто как атомная бомба. Немедленно надо перевести. Вцепился и принялся переводить. Английский язык я и сейчас-то знаю не очень хорошо. Тогда знал еще меньше. Персонаж Борис, когда они у него дома пол открывают, а у него там какие-то запасы лежат. Very industrious for a Cossack. Я это так и перевел, как индустриальный казак. Ну, тем не менее, короче, перевел. Про название мы с тобой отдельно поговорим. Перевел, и тогда интернета такого не было. Я близким, так сказать, людям выдавал перевод, который они сами приклеивали к видео. Ну, тогда все это только-только развивалось, ну, короче, делали. Вот. Тогда он на одну болванку помещался на CD, то есть 700 мегабайт, то есть качество там невысочайшее. Хорошее.
Не, ну, смотрели зато на таких экранах.
Да, и это тоже. Вот. Ну, и а как? Вот я вот там работал в конторе, которая компьютерные игрушки делала. Ну, там парням выдал. Парни живут в общежитии при университете. Там 500 компьютеров, локальная сеть. Ну, соответственно, принесли, все себе скопировали. А после этого все уехали на каникулы. И развезли по всей стране, потому что все из разных мест. И оно безо всякого интернета расползалось вообще со страшной силой. Ну, и для всех остальных это тоже как атомная бомба. То есть там... У всех такой восторг, что, ну, фильм отличный, а по тем временам лучший, просто лучший. Вот, шло время, и меня деятели кино нашего отечественного, когда заинтересовались, а что ты там делаешь, ну, откуда столько там просмотров туда-сюда, Дима, а какой фильм в твоем переводе самый популярный? Я говорю, вот, «Снэтч». Он же шел в России, приготовься, 10 копий на всю Россию. Он был без перевода, по-моему, с субтитрами. и никому вообще нафиг не надо вообще. Это же полный провал. Ну, у вас провал, а у меня шедевр. Вот и дальше оно так, собственно говоря, и пошло. Но забегая еще дальше.
А вопрос перебил. Да. Они поняли, в чем разница, то есть перевод?
Они все считают, все, что я беру нормальный перевод, вставляю туда матерные слова, и поэтому всем так страшно нравится. Люди, которые тупые и не понимают, о чем вообще речь. Ну как, это же кино про бандитов. Ну, ты его перевел, оно как было про бандитов, так и есть. Что ты там сделал-то, ну, кроме матов? Что ты там сделал? Ну, блин, ну, невозможно объяснять. Это каждую строчку надо показывать. Да. У вас вот здесь...
Как мы и будем делать.
У вас вот здесь вот так, а у меня вот так. Ну, неужели не видно и непонятно? Странные люди. Но, забегая еще дальше. Дальше народ принялся просить, ну, такой замечательный фильм. А что ты «Карты, деньги, два ствола» не перевел? Минуточку. И взялся за «Карты, деньги, два ствола». Тоже уже DVD, тоже там есть субтитры для всех интеллектуалов. Кино переводят как текст. Текст английский переводят в текст русский. А после этого зачитывают вслух по ролям. Например, так актеры делают при дубляже. Текст. Текст – это субтитры, по большому счету. Если бывают хорошие, бывают плохие, ну, в общем-то, еще уши есть, можно послушать все-таки, что говорят. Ну, я взялся, посмотрел на английском. Хороший фильм. Он слабее, чем «Снэч». То есть «Снэч» – это улучшенная и дополненная версия «Карты, деньги».
Здесь интересное замечание. Вот когда он снял «Карты, деньги», он это был его первый нормальный фильм, полнометражный. И не знаю, сколько дней съемок было, но буквально начиная с где-то второго или третьего дня он не знал, хватит ли каждый день, не знал, хватит ли денег на сегодня. То есть такой просто огромный стресс.
Тяжело.
И после такого успеха, потому что это было действительно успешно, тогда, естественно, ему сказали, ну, так ты наш, ты,
давай
босса, и мы сделаем как нормально. И он был настолько необычный, настолько типа с американским драйвом, но по-английски. То есть для нас такой, о,
наш-то, смотри.
Да, мы тоже умеем. А вот, да, он потом взялся за этим с большими актерами и большой бюджет.
Да. Ну, в общем, взялся «Карты, деньги», я его перевел. Там еще опытные люди, ну, интернет, прекрасная вещь, можно спросить у всех, а это что, а это как. Там еще опытные люди помогли, получилось хорошо, на мой взгляд. Озвучил, вот, пожалуйста. Реакция прямо противоположная. Ты что сделал? Был же нормальный дубляж. Ты все испортил, напихал матов этих, все стало плохо, отвратительно. Я так удивился.
Серьезно?
Думаю, как же так? Вы чего вообще? Вам наконец-то хоть понятно стало, про что кино? Нет. А потом до меня дошло, что это есть такое в мире животных, такое явление называется импринтинг.
Я вот хотел спросить, просто потому что они первые видели.
Да. Как вот маленькой мартышке, если маленькая мартышка, у нее мамы нет, а ей дать плюшевую игрушку. И для нее эта игрушка навсегда мама. Он там с ней недавно ты смотрел про мартышку, которую там обижали где-то все. Она с орангутангом там бегала. Прям слезы наворачиваются. Бедная мартышка, как ее все гоняют. Вот, то есть то, что первым
утки.
Да. Первый раз посмотрел, и это вот в башке отпечаталось, и все остальное это полная фигня. Нет вообще. И для меня так удивительно было. Вот это вы хвалите вообще такая вещь, с ума сойти. А это нет, никуда не годится, дрянь. То же самое, в общем-то, да. Но я считаю, что с этого, вот с перевода этого кино, началась так называемая популярность, поэтому Гаю Ричи я очень сильно благодарен, он молодец, снимает отличные фильмы, не все, но отличные. Лично мне по нему сильно видно, что он с подобными людьми, вот которые у него в фильмах, он очень близко знаком.
Я вот хотел задать вопрос. Тебе не кажется, что он чуть слишком хорошо знает, как это все работает? Как да. они общаются, как, какие отношения?
Да, да, да. Это сразу видно, что ты с уголовниками вот крепко дружишь, сразу видно. Это не так, как я вот, знаешь, обычно, ну вот как «Карты, деньги, два ствола», да, или здесь. Вот есть бриллиант, и вокруг этого бриллианта закручен сюжет. Но обычно, как какие-нибудь, знаешь, там 11 друзей Оушена, обычно это значит какие-то красавцы, они все красивые, они все умные, и у них вот так вот все закручено, но всегда видно, что все это придумано. Вот просто придумано, выдумано, причем придумано людьми, которые хитросплетения они могут придумать, а вот людей нет, они людей не знают вообще. А вот здесь, особенно самый показательный момент, и сейчас Томми Сиська, наверное, молится. А если не молится, то лучше бы молился. Я уже не помню точно, а ему там монтировку уже... Его сейчас убьют. То есть вы смеетесь, а это не смешно вообще, потому что убьют, и никто тут не шутит. Вот видно, что человек очень глубоко разбирается.
С культурологической точки зрения я хотел поговорить на этот счет, потому что как раз у меня есть пример, и ты угадал этот пример. «11 друзей Оушена». Да? Классный фильм.
Очень отличный, веселый. Отличный, да.
Но в чем разница между вот «Снатч» и это? Главная разница. Именно то, что ты говорил. То есть в американском... В американской версии они красавцы, они такие,
да,
там
да,
все.
Да, да.
А здесь давно очень, я не знаю, когда это стало фишка британского психики, что ли, но мы очень любим The Underdog. Если есть бой между двумя, то есть известный герой, который, скорее всего, победит, и маленький там этот. Мы всегда за маленький. За побитого. И это видно даже в этом фильме, что они очень человеческие люди, то есть в том смысле, что у них очень много минусов, очень много провалов в характере и так далее. И нам и интересно, и смешно, что они не такие гладкие, красивые, да, как из рекламы. Да, да. Это реально такой фактор, это фактор в его фильмах, и ну и в нашей британской психике, точно. А ты помнишь, мы, наверное, уже упомянули, но ты помнишь, не наше самое первое знакомство, но в начале наших общения, когда ты хотел, чтобы я помог в одном деле?
Как-то раз Стейтем. Журнал «Максим» поручил мне взять интервью у Джейсона Стейтема. Я не очень хорошо говорю по-английски. Я сразу напал на Уильяма с просьбой: Уильям, можешь ли ты от моего лица поговорить?
По телефону.
Да, по телефону. Мы звоним в город Лос-Анджелес, а там Джейсон. На что Уильям сразу сказал? Он меня, говорит, заподозрит. Как? А у меня акцент. На что Стэтом сразу и закричал. Что это за пош? Эксент.
Да.
А Уильям был ловок и сразу сказал, это нас в школе КГБ так учили. Я чуть не упал. Молодец. Интервью не заладилось. Был он смешно. Не хотел, шутки не воспринимал.
Он как-то очень серьезный был.
Да, да.
Я помню, ты в какой-то момент... Блин. Ты в какой-то момент сказал, спроси у него что-то, что для меня было, но я не мог себе заставить говорить.
Какие у тебя были смешные травмы? Он сразу орать начал, что-нибудь смешного. Это боль там и всякое такое, ничего смешного. В общем, не заладилось, да. Это был не я, это был журнал «Максим». Ну, в общем, интервью получилось вот такое вот на странице, там, не знаю, 1/10 часть, в общем-то, вошла. Но все равно было прикольно. Мы с Джейсоном Стэтхэмом каждый день не общаемся.
Нет,
было интересно.
Я с тех пор больше не общался.
Шли годы. Я его потом, ну, уже когда, так сказать, интернет – это коллективный разум, да, и там со всех сторон люди ко мне уважительно относятся. Дима, вот здесь неправильно, и вот тут неправильно.
А ты здесь подумай.
Да, и это не так. И вплоть до того, что там в субтитрах опечатки, и мне непонятно, о чем речь идет, поскольку я в языке не очень глубоко, а там объяснили. Мы с тобой до туда дойдем, объяснили, что это типа вот так, вот это вот так. Я его еще раза три, наверное, переозвучивал. И что ты думаешь? Реакция точно такая же. Вот тогда было хорошо. А ты фигню какую-то сделал там, блин. Было смешно.
Реальный импринт.
Да. Нет, нельзя ничего делать. Первый раз вот как зашло, так зашло. Не трогайте, пожалуйста.
Офигеть.
Ну, в общем, тут тоже важный момент, что тогда ничего не понимал, теперь понимаю несколько больше. С большим интересом послушаю тебя, что ты про это скажешь.
Ну, то, что ты говорил про industrial...
Козак.
Козак. Скорее всего, он сказал industrious, что значит трудолюбивый.
Последний раз я это перевел как запасливый казачок, что у него много там всего сложно.
Какой запасливый казачок.
Ну, это значит, я в английском, если бы industrious был, то это, это значит, да, это доказательство его труда. То есть запасливый. Ну, давай.
Давай приступим. Да.
Во-первых, классная книжка. Спасибо, что дал почитать. Но здесь есть одна такая, что, ошибочка, что ли?
Так.
Потому что написано не как в фильме,
да.
С точкой,
да.
А без точки.
Почему точка?
Я тебе объясню, почему точка. Я не знаю. Я изучал вопрос. Там дали где-то два варианта. Они неинтересны. Они просто неинтересны. Так что я хочу, чтобы вы взялись и нашли нам интересный вариант, почему он пишется в фильме с точки.
Я добавлю, с твоего позволения, что в каком-то интервью, я давно все читал, уже не очень хорошо помню, когда Гай Ричи рассказывал, почему они его назвали «Snatch», сначала хотели назвать «Snatched», то есть в прошедшем времени, но тут объяснил, что в Америке такое не разрешат. Тоже мне непонятно. А потом сказал, что назвали «Snatch», и обратите внимание, в конце стоит точка. Это какой-то важный момент, но не объяснил, почему, чем он важный.
Да единственное, что я могу придумать, это потому, что так не пишут названия фильмов. Поэтому он выделяется как необычно.
Кто знает, объясните.
Да.
Мы с удовольствием послушаем.
Твой перевод названия каков был?
Сейчас мы будем ругаться матом. Уберите детей и женщин от телевизора. По-русски женский половой орган называется пизда. Это грубое, отвратительное слово. В нормальной жизни не употребляется. Только обзывательства страшные.
Только при... на стройках, да?
Да. При этом есть менее грубое слово, но тоже нехорошее. Манда. Это...
Неудобно, если ты девушка, тебя зовут Аманда.
Да, отвратительно. То есть, это, ну, это оскорбление, и после такого не общаются обычно, после таких слов. Вот оно, как я понимаю, это не кант.
Нет.
Это снэч. При этом где-то у меня на сайте висит анекдот, где мужик, глядя на корову, своей жене объясняет, что у коровы снэч, и у тебя снэч. Там, вот. Что, то есть, с моей точки зрения, я малограмотный, это нечто вроде манда. Но поскольку само слово снэч как глагол – это что-то резко выхватить, там собачка в машине сожрала игрушку резиновую, которая пищала у нее в животе, и там чернокожий паренек говорит, что это вот как раз снэч произошел.
Ой, а ну не хватай.
То есть это что-то резко вырвать, но матерное. Поэтому я назвал его художественный фильм «Спиздили». И там просто взрыв бочки с говном. Какой ты идиот, ты тут не понимаешь, там не понимаешь, это все не так, это туда-сюда. Многие не понимают, но чем сильнее срач, тем больше это привлекает внимание. Ну, получилось отлично, просто внимание привлекло безумно, и с тех пор ничего подобного не было, никто не переплюнул, это хорошо.
Я тебе поздравляю с переводом, потому что действительно, вот отец мой, скорее всего, бы не знал второе значение слова «снач», то есть грубое. Это достаточно современный сленг на английском. Но с моих юных лет, да, мы знаем, что это...
Половой орган.
Да. Поэтому это не так грубо. Вот да, скажешь, Манда, кому-то на улице, они знают сразу.
Да.
А дедушка мой точно не знал бы. Отец, скорее всего, нет. То есть, здесь такой... Не совсем грубо. Но это... То есть, ты видишь это название фильма и думаешь, ну, наверное, что-то... крадут, а может, там как-то связано с сексом, не знаю. То есть, это, ну, ты попал. Ты, конечно, чуть грубее, но да, это да, не мимо.
По-русски его называют «большой куш». Ну, ну, нельзя матерные названия на афише
печатать. Это я понимаю.
Нельзя. Да. Поэтому, ну, для дубляжа вот так. Но когда я говорю, что я вот переводил художественный фильм «Большой куш», все сразу ржать начинают. Все знают, как ты его переводил. Там не так.
Не, «Большой куш» как название мне не нравится. Во-первых, куш – это выигрыш. А здесь не выигрыш, здесь...
Спижено. Ну, друг у друга там, ну, да, в потыре лег.
И это как раз в самом начале фильма, где это чуваки, одеты как хасидские евреи, заходят в... И вот это и есть the snatch. Они украли этот бриллиант огромный.
Может быть, потом еще пройдемся немножко по дубляжу отдельно, что они там говорят, как вы это переводите и почему именно так. Для меня, ты знаешь, я ж не это, я не специально обученный... А самоучка. А люди...
Я тоже.
Да. Люди заканчивают университеты. И, соответственно, их этому, это у них профессия, так сказать, в которой есть базовое образование. Я вот когда кино смотрю, знаешь, вот есть какие-нибудь эти речевые штампы, я по-английски не говорю, и, как правило, для меня эти речевые штампы именно это загадка какая-то. Вот люди, которые заканчивали специальные учебные заведения, они эти штампы переводят безупречно. Я с карандашиком все время. Вот это ловко, и вот это хорошо, это надо запомнить там. Положительные вещи такие. Но как только дело про какую-то конкретику или что-то смешное, вообще все мимо. Они даже не понимают, что здесь шутка.
Ты знаешь почему? Потому что в таких заведениях не учат по фильмам. И даже не учат по книгам переводить. Учат по скучным, самым скучным материалам, которые, скорее всего, коммерчески будут заниматься переводом. Какие-то договора, тексты для сайта. Там, ну, соответственно, нет никакого опыта, как играть словами так, как в кино. А это... Большой часть его успеха – это то, что он делает словами. То, как они играют, то, как шутят друг на друга и так далее. А этому не учат, к сожалению. Поэтому мы, когда у меня была переводческая компания, и мы перевели фильмы, естественно, каждый переводчик, редактор или корректор, который присоединился к нам, надо было по меньшей или большей степени обучать. Потому что да, ты переводчик, но переводчик кино – это другое. Такой концентрат языка, концентрат юмора, и не только.
Это для меня тоже вот отдельно был очень, так сказать, интересный момент, что когда американское кино переводишь на русский, на всякий случай, переводил я его по заказам американских контор, Warner Brothers, Universal и всех остальных по контрактам, то тебе, как... техническому специалисту, а переводчик – это технический специалист, тебе выдают специальный текст, так называемые аннотированные субтитры, по-русски так называются.
Русские кинокомпании не выдают такое, нам приходится угадать сами.
А их просто нет. Да, то есть Голливуд – это огромный бизнес, где люди зарабатывают деньги, и для того, чтобы фильм хорошо прошел на ваших русских экранах, его надо как следует перевести. Вот написано одно предложение, а под ним два абзаца объяснений, где вот здесь шутка, это прямо написано, вот это должно быть смешно. Здесь говорящая фамилия, какая-нибудь деревянная голова, надо обыграть, там, так сказать, в переводе. Здесь вот песня группы Beatles «Yes Today», она про это, а это телевизор Sony, а это японская компания, это важно, а Макдональдс – это сеть закусочных. Я поначалу как-то странно, ну, про Макдональдс я знаю, а вот про то, что шутка, я местами не догоняю, что это шутка. Но наши переводчики в это не смотрят никогда вообще, никогда, абсолютно. Это, ну, дурак.
Так им платят 100 рублей страницу.
Не знаю. Ну, ты ж, я не знаю. Ты же специалист. Ну, да. Как так?
Нет, я, нет причин просто. Вот.
Я вижу в этом отношение к работе. Это дурацкое американское кино, оно тупое. Оно
я же переводчик, я не могу гордиться переводом какого-то кино.
А я вот Голсуорси.
Надо детей, поэтому
я читаю. Читаю Голсуорси.
Именно, в оригинале.
Да, а вот это фигня какая-то. Нет, это низко, это вообще неинтересно. И мою фамилию не пишите, когда вот я сделаю, не надо говорить, что это я переводил. Ну, в общем, как-то странно. Но тогда такого не было, никак не понять, что там где. И поэтому очень интересно, что ты про это расскажешь.
Ну, давай мы начнем. Здесь очень много деталей. Я постараюсь не слишком это застрять, но вот, ну вот надо все-таки. Начнем с тем, кто это снимал.
Да.
Гай Ричи. Гай Ричи из известной семьи кино. А, нет. Гай Ричи, он не из кино семьи. Гай Ричи, который, ну, который второй там двоюродный брат, герцог. Да не, он вроде
не из герцогов, нет.
А кто Гай Ричи? Ну, если судить по акценту, который мы, англичане, привыкли делать, он из middle class, средних классов. То есть, он не особо богат, не бедный, образование хоть какое-то был, но он бросил школу в 15 лет.
Хулиган.
И он даже не пошел в киношколу. Он начал runner на киноплощадках. Это такой самый маленький мальчик.
На побегушках.
Вот. Да-да-да, именно. И как любой настоящий профессионал, он начал с самого низа и работал в себе позицию. Это где-то в 93-м году, что ли, было. И потом, через несколько лет, он начал снимать клипы для музыкальных видео, для, ну, всякие такой мелкие работы. Сделав в какой-то момент какой-то 20-минутный фильм, а потом как-нибудь он собрал людей, деньги и идею для карты «Деньги».
Короткое примечание. Кино снимают на пленку. Как это? Она называется 35 миллиметров. Это стандарт, так сказать. Ну, это пленка, которая в фотоаппараты заряжается. Карты «Деньги» он снимал на пленку 16 миллиметров. То есть, которая, да, это, ну вот, дальше только любительские кинокамеры, которые 8 миллиметров, это, ну, это совсем барахло. А 16 – это и не профессиональная, и не любительская такая серединка. Это раз. То есть, это сильно дешевле, очень сильно дешевле, чем 35 миллиметров. А в 35 миллиметров там еще и 24 кадра в секунду. Это минимальное количество кадров, где человеческий глаз перестает различать фазы движений. Потому что вот на любительской пленке, где 16, там 12, а то и 8 кадров в секунду, там видно все, как Чарли Чаплин в старых этих, там вот дергается, так ходит. То есть это делал максимально дешево. А при этом еще плюс, то есть, если карты деньги посмотрите, то там на постобработке. Он такой коричневый весь, называется сепия. Профессиональный сепия – это то, что осьминог выпускает. Или,
да?
Или каракатица.
Я не знаю.
Вообще чернила такие. Вот. Он такой коричневатый, то есть решен специфической гамме. Снэйч, он синий, тоже специально сделано, что у тебя определенное настроение навевает, а тот такой золотисто-коричневый. И это все от отсутствия денег, потому что максимально дешево.
Просто. Да, да, да. Когда вышел этот фильм, я его особо, ну, не видел его в интервью и так далее, но с тех пор я как-то видел, как он сейчас. И для меня, он 10 лет где-то старше меня, он всегда какой-то, ну, дядька постарше, серьезно и так далее. А ты смотришь на этого мальчика 31-летний, который только что слопал этот... Слопал, только что...
Заснял.
Заснял этот фильм. И думаешь, как? Как
талант.
Он это сделал?
Талант.
Это просто вот... Это правда. И вот, опять же, когда ты смотришь такие фильмы, мне было где-то 20, когда вышел фильм. Брэд Питту, сколько его там. Но он выглядит такой маленький, молодой. А сейчас я на него... То есть я на... для меня он всегда был старше меня. Он... И сейчас я пересматриваю, и он такой молодой. То есть мой глаз воспринимает его... Я думал, что он будет, как я его всегда видел, старше меня. Нет, он такой... Он начинает в основном с этими... бандюгами, преступниками и так далее. И они везде его в фильмах за все это время. Но со временем и, видимо, с его сам собственного разбогатением, он начинает включить еще более богатые элементы общества. То есть он пишет про тех людей, которых он знает, видимо, познает со временем. Ну и, естественно, самый последний мы говорили на днях про сериал «Mobland», который он режиссер и вышел в прошлом году. Вот там, естественно, есть эти бандиты, но у них большие поместья в деревне.
Да,
там,
да, да.
Ну и как и джентльмены, собственно. То есть он уже живет в таком же поместье, деньги есть, и он знает, каково там
как
жить.
Как устроено, да.
Но вот это как начало, они все говорят с разными интересными акцентами, но среди них человек, который говорит хоть с акцентом высших классов или аристократии, нет.
Это важно, потому что ну, большинство зрителей не понимает, о чем речь. Внутри одного города Лондона люди говорят настолько по-разному, что не очень хорошо друг друга понимают.
Одни... Но зато сразу знаешь, откуда человек и что от него ждать.
Одни сильно образованные, и там нельзя плохо говорить, потому что это маркер социального статуса. А другие, они не учились в таких школах, у них нет такого образования, и вот так. То есть...
Это очень сильно географически тоже. То есть, видимо, мы очень мало передвигаемся.
А это везде так. То есть, вот для меня... Опять, извини, перебью и отдалимся. Вот Италия. В Италии есть Рим посередине. Наверху Венеция с одной стороны, внизу Сицилия с другой стороны. Они все говорят по-итальянски, только никто ничего не понимает. Почему? Потому что никто никуда не ездит, потому что мы вот здесь мы живем, и мы вот так разговариваем. Так сложилось исторически.
Да. Ну, в России не так.
Это из-за большевиков.
Да.
Потому что все перемешалось у нас. Ну, я могу понять, что вот этот человек русский, например, вот этот в Азии русский живет, он говорить будет специфически там. Не, там не акцент, а, знаешь, интонации какие-то
интонации
странные. Да, да. Этот с Кавказа, а этот с Алтая. Откуда-то. Вот с Алтая у нас солдат много было, я в армии когда служил, с Алтая там немцы. У нас немцев много. Вот. И русские, ну, они как по-русски, как мы, как я, говорят. Но они все время говорят: ага, в конце предложения. И вот мы пошли туда, ага, а пришли сюда. Ага, чего? Зачем? Ну, вот там так принято. Да. Такое...
Как в канадце, американцы шутят, что канадцы всегда говорят эй, в конце.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, D, Q, R, S. T-U, friend, W, X, and...
Ну, всех ты, в России ты всех поймешь абсолютно, и это надо наметанный слух иметь, Что, чем отличаются московские от питерских, например?
Есть разницы, но они далеко не такие сильные. Может быть, там 5-10%. А здесь ты можешь их просто не понимать.
Да, какие-то вещи, например, мне, вот когда говорят, что а вот москвичи говорят вот так. И тут я задумываюсь, а ведь действительно, они говорят, например, там не 70, 70, а 70. Ну, ты на такое внимание не обращаешь, это, на мой взгляд.
Я даже не слышу, пока ты так не делал.
Какие-то индивидуальные особенности, вот человек вот так говорит, а нет, нет, это вот... Как есть, знаешь, это в русской театральной школе традиции, надо говорить «смеется», «веселится». Звучит странно вообще, но жил-был такой наш великий театрал Станиславский.
Что, слышно было?
Нет, Станиславский. Вот тогда, когда общество у нас было, как у вас, оно стратифицировано, что вот это крестьяне, это купцы, а это аристократия. Вот Станиславский, method man, он из купцов был, и вот в купечество московское говорило вот так, и поэтому он все это в театр приволок. А теперь у наших высокообразованных, культурных, вот надо вот так говорить, забывая о том, что так говорили купцы московские, то есть не самые верхние люди.
Что объединяет всех их, кроме американцев в основном, что они говорят на каком-то современном акценте, который не совсем кокни, ну и не более чистый, более... многие это называют мокни, то есть мок, типа копия.
Да.
Копия кокни. Есть здесь герой, который именно на кокни говорят, не rhyming slang, то есть это
да.
И другой язык, а просто с акцентом. А есть такие, которые более estuary English, это восточный Лондон, звук похож очень на кокни, но просто не такой сильный. Они почти все говорят так, очень многие, это не только географический юго-восток, сейчас очень многие так стали говорить, может, из-за кино, телевидения, я не знаю.
Наверное, да.
И, соответственно, для них видеть семи-гламурной версии их самой себя в кино, в веселом, смешном кино, современном, это было, конечно, что-то новое. Потому что до этого по BBC дали только правильные акценты. Сейчас, конечно, слушаешь BBC, и там ирландские, северноирландские, шотландские, северно-английские акценты всякие разные. А правильный южный, примерно как у меня, с трудом найдешь.
Ну, вот у нас как-то не так. Вот опять-таки, так сказать, возвращаясь, ну, вот там вначале ходят люди, переодетые в евреев. Ну, соответственно, у них некий еврейский прононс. У нас евреи – это, во-первых, они из Германии, это важно, что они все время, как это у нас говорят, они говорят на идиш. Идиш – он на самом деле юдиш, то есть это юде, это по-немецки еврей, и это еврейский диалект немецкого языка.
Да, да. Если знаешь немецкий, можешь не понять, но
отдаленно поймешь. Да-да-да. И а переехали они из Европы на Украину, а Украина – это южно-русский говор, где г все время говорят. У нас так нельзя говорить. То есть исключено. Сразу понятно, что ты из деревни. Нет.
Ну, понятно.
Вот. И поэтому там вот наложенный перевод с немецкого, там очень странные интонации у них все время. А куда он пошел? А я знаю. Такие, значит, ноющие, длинные. А что такое? Знаешь, для нас смешно, особенно если это вот утрированно такое, когда... Ну, люди как-то выделяют, подчеркивают. И это как-то в переводе можно отразить. Если какие-нибудь эстонцы, как всякий иностранец по-русски говорит, ну, естественно, у него акцент. Я не понимаю, что это такое. Ну, понятно, что это у нас обобщенные прибалты. Хотя эстонцы, латыши и литовцы – это абсолютно разные языки.
Да.
Вообще и акценты у них разные. Но эстонцы годятся для всех. Для русских это все прибалты. Нет. Какие-нибудь кавказцы, ну как кавказцы говорят, эй, слушай, зачем так дерзко сказал? Они для нас тоже очень забавные, но а кто это? Это грузин, азербайджанец, чеченец. Они все, там языки отличаются, как русский от немецкого, и акценты у всех разные вообще. Если ты там не живешь, то ты осетина от чеченца не отличишь вообще никак, хотя они страшно разные. Но вопрос я к чему подвожу. А вот люди говорят с разными акцентами. А как это перевести? Вот только евреев.
Как это, во-первых, чувствовать?
Да, 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 да. Вот евреев, да, понятно, можно. А всех остальных нет вообще никак.
Но я постараюсь отмечать, кто как
говорит. А это здоровенный пласт сразу выпадает. Ты не слышишь и не понимаешь. А это смешно, между прочим, это все для веселья.
Здесь тоже про речи важно отмечать, что это много из нового современного кино он использовал почти что впервые или хотя бы сделал популярным. Такой монтаж, как в музыкальных клипах. То есть ускорение, замедление, там, даже в самом начале фильма, где есть имена этих героев.
Да, 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 да.
То есть это тоже такое, ну, необычное.
Да, да.
20 лет, 25 лет назад.
Ну, он первый был. Я такого никогда раньше не видел. Особенно штамп, стакан, самолет.
Shut up and sit down, you big bald fuck.
Да, да. Это вообще такой ловкий.
Нет, он смог как-то найти самые главные моменты в какой-то короткой части истории и показать их, и ты следишь, но за 5 секунд, 3 секунды.
Да, да.
Это очень круто. Я сейчас пишу книгу, и моментами, вот временами ты думаешь, вот мне надо объяснить, мне надо показать это все. Потом перечитываешь, ты такой, блин, даже мне скучно. Почему я так внимательно это описываю? Люди, читатели, скорее всего, знают это все. То есть это огромное умение сократить так, чтобы...
Здорово.
И здесь очень важный момент. Если смотришь раннее интервью с ним, он это делал ради кайфа. Ну, не только ради кайфа, там жить все-таки работать надо, но ему было в кайф,
да.
И всем было весело. И это чувствуется, что он как-то собрал банду людей, которые стали друзей,
да.
И просто чтобы сделать веселый фильм, и чтобы это было необычно и весело снимать. И это прямо чувствуется, естественно, в фильме, но и видно в результате и успеха, и популярность и так далее. Это, конечно, кажется очевидно сейчас, но тогда тоже это было, ну, разные формы режиссеры, да, это и диктатор, все делает только как ты говоришь, вместо художника, который, я не знаю, давай ты попробуй, и мы снимем и посмотрим.
Да.
А видно здесь, что ни первый, ни второй, у него другой подход, что мы все банды будем работать, у кого хорошее предложение. То, что здесь написано, не всегда совпадает. То есть это называется shooting script. Он на самом деле не 100% совпадает с тем, с репликами, которые в итоге. Очень, значит, была свобода у актеров говорить, что хотелось, что вышло.
По всей видимости, ну, бывают актеры, которые могут пошутить гораздо лучше, и получится сильно смешнее.
Да, да, да.
Есть такой Индиана Джонс.
Угу.
Помнишь там?
Кстати, я пересмотрел первый буквально пару недель назад.
Помнишь, где араб выскочил с мечом? Оказывается, у Харрисона Форда была дизентерия, то есть понос. У него живот болел.
Серьезно?
Несколько дней ему плохо было, и там была отработана целая серия трюков, что он тоже там с саблей, у них там бой на мечах, туда-сюда, а ему было так плохо, что он не мог ничего сделать. И там все забегали, как же так, каскадёром не заменишь, что делать, а он Спилбергу говорит, давай я его просто застрелю. Те подумали, ну, давай попробуем. И это эпохальный вообще кадр, да, я считаю. Да. Тут ты прыгаешь, а тебя как собаку, бах, ну что тут?
И это очень про гениально. Этого героя.
Да, гениально. Лично. Просто вот так взял, придумал, да, а было не так.
Вот попробуешь такой в Lawrence of Arabia и не сработает, нет, потому что он не такой. А как раз в Indiana Jones, да.
А в третий еще отличный был, когда они с Шоном Коннери в дирижабль заходят. И кого-то там схватили и выбросили в окно, а там благородная публика. У него не было билета.
Ну, так что по-честному, да.
А, другое дело. Три. Замечательные. Дальше мне как-то не очень.
А там дальше есть?
Да.
Что еще про Ричи? Он женился на Мадонну. Как тебе, она вдохновила его в творчестве, как тебе кажется?
Мне кажется, ну, во-первых, секс – дело такое, кто тебе нравится, это Мадонна там или кто-то еще, это твое личное дело. Это одно. А творчество – это совсем другое. И мне кажется, что они вообще никак не совпадают.
То есть, муза не стала?
Нет,
не стала.
Нет. Потому что там какие-то, я забыл, там какие-то эти taken away или как это называется, кто-то там на острове сидел, потом художественный фильм «Револьвер». Какая-то фигня. Вот, а приготовьтесь, сейчас вот мы сюжет так закрутим, вы обалдеете просто. Ну, действительно, обалдели, это невозможно смотреть. Есть поклонники какие-то у фильма «Револьвер», ну, я только вот руками развести, зачем это вам плохо получилось. И только когда он от нее сбежал, от Мадонны, он заснял художественный фильм «Рок-н-ролльщик». Может, тоже по нему пройдемся, он тоже смешной. Вот он хороший. Не такой, как этот, но хороший. Крепкая четверка, я бы так сказал. Если это пятерка, то там четверка. Да.
А Ревелла нет, не помню. Больше поэтому я не помню.
Да, а эти вообще не запоминающиеся, неудача.
Дальше я хотел отмечать, что это не на пустом месте снималось. Этот жанр фильма называется British Crime Caper. Британский криминальный кейпер. А кейпер – это приключение чуть-чуть опасное, которое, скорее всего, вышло не так.
Мне на память приходит только пираты были. Вот среди пиратов были приватиры, приватиры и каперы по-русски. Это оно, не оно?
Не знаю.
Ты же должен знать про пиратов. Все хорошие пираты были англичане.
Они были чуть-чуть до меня.
Умные зрители, подскажите нам.
Здесь есть такая традиция такого рода фильма. Она началась где-то там в 50-х, что ли. Не помню, какой назывался фильм, я его не видел. Но очень известный, это в 60-х вышел «The Italian Job». И это в этом же роде. То есть обычные люди, которые хотят переплюнуть себя и свои таланты, там же тоже есть вот этот Майкл Кейн, он же говорит, он шкокный, он также говорит, то есть это намек по мне на это. Ну и планы огромные, которые идут не совсем
пошло
так, потому что
так,
итальянские мафии не посчитали нужным учитывать. То есть это такой... возрождение или продолжение этого киношной традиции. Что я забыл сделать, но надо было, это смотреть, что еще входит в эти традиции. На следующий раз мы это вспомним, сделаем. Хотите, мы начинаем наконец-то само фильм смотреть. Хотите? Готовы?
Пора.
Или пора нам это перерывчик сделать. Хотите перерывчик? Нет?
Нет.
Хотите начать? Ну ладно, давайте начнем. Титры, начинается фильм. Чем?
Да.
Затылок. По мне, это отсылка на Pulp Fiction. Потому что там тоже такая, это не начало фильма, но тоже есть такая сцена, где у него пластырь здесь.
Марселлос.
Да, Марселлос Уоллес, именно. Вот, просто интересный такой киношный момент. Может, это действительно было, может, не знаю.
И там главный герой объясняет, что его зовут Turkish.
My name's Turkish. Strange name for an Englishman.
Да, да, да. Где я это перевел как турецкий? Неправильно. В дубляже он турок. Турок – это по-английски Turk. Turkish – это как English. То есть это английский, а это турецкий. И дальше он говорит про самолет, в котором летели его будущие родители. С самолетом случилась катастрофа, и так они познакомились, а самолет был турецкий. Поэтому его зовут Турецкий. Дурацкая кликуха, да, дурацкая.
Ну вот я как раз хотел про кликух.
Да, кликуха.
Про кликух хотел поговорить сразу. Наверняка это так же в России, ты лучше меня знаешь, но действительно, вот когда есть любая банда друзей, ну, они придумают себе...
Конечно, прозвище, да.
Прозвище. И он говорит тут сразу про себя, Turkish. Сразу видно, у него почти волос нет, и сейчас, конечно, Турция и отсутствие волос известно тем, что они тебе там... На самолетах сидят с этой, с этими, ну, отращением волос. Но операции, это вроде не сейчас.
Операции по пересадке. Тогда не очень пересаживали, еще не придумали.
Нет, рано. Но его друг Томми. И вот как Ричи придумывает такие моменты, он реально понимает своих героев и очень прекрасно их раскрывает тем, что вот он знает, Turkish почему-то знает, что он назван по какому-то известному балетному мастеру 19 века, не знаю какого. А он говорит, что это по Томми Ганн.
Да.
А Томми Ганн это также по-русски называется? Или есть какой-то специфический, который с круглым? Первый из автоматов с круглым.
Старый американский автомат.
Да.
То есть у нас это все время путаница. Что такое автомат? Ага. Но тебя тут же подправят. Это пистолет-пулемет. Это важно. Да, понимаешь? Хорошо. Потому что вот есть Калашников, он по-русски автомат. На Западе это называется штурмовая винтовка.
Assault rifle.
Да. Никакой не автомат. А вот ППШ. То он у нас такой же, с круглым магазином. Ага. ППШ. Во время Отечественной войны был пистолет, пулемет Шпагина, ППШ.
Шпагин?
Да, то есть фамилия. Немецкий? Нет, русский. Шпага – это спейд. Вот. Это ППШ. Страшная терминологическая путаница.
Я уверен, что это очень важно.
Поэтому machine gun, ну, по-русски это автомат. И был такой известный бандит вместе с Диллинджером, такой Machine Gun Kelly. Он у нас автомат Келли. Не пистолет-пулемет, автомат.
Ну, пистолет-пулемет, кличка не очень.
А вот это во времена Аль Капоне, где они там бегали.
Именно, да-да-да. Вот, а для нас, англичан, английские дети, мы, мальчики, выросли с пониманием, что это самый настоящий Machine Gun, который с круглой штукой. Моего поколения, не знаю насчет современных, но моего. И, соответственно, для нас всех это было такое. Томми Ганн – это просто известно. Поэтому он делает такое очевидное. Да, я Томми по пистолету, пулемету, шпагину. Дальше есть у нас... Ну, у них всех, я не все объясню, но есть Бриктоп. Психопат, который с очками и который кормит людей свинья.
Да.
Бриктоп. Ты знаешь, откуда Бриктоп?
Я, когда переводил, я принялся искать, что это такое. И Google мне все время выдавал, что Бриктоп – это замковый камень. То есть, когда ты делаешь дверь, а над дверью ты хочешь сделать арку, то там посередине самый большой камень, то есть, вот у тебя кирпичи вот так вот, а там замковый камень, который замыкает и не дает этому упасть. Какая смерть.
What the fuck?
Да, а потом опытные люди сказали, кирпич, он рыжий.
Кирпичом я его перевел просто, перевел. Ага. Ну, бриктоп, ну, значит, что-то про кирпич. Ну, вот кирпич. Оказалось, что это про то, что он рыжий.
Но он не рыжий в фильме. Да. Он же седой, да, уже. То есть, как это угадать?
Не знаю.
Да.
Случайно попал.
Да.
Кирпич, повторюсь, это рыжий. Вот.
Да, бриктоп, значит, рыжеволосый.
По-русски кличка отличная. Кирпич у нас ни с чем рыжим не ассоциируется.
Конечно, да, у нас столько рыжие.
Это что-то, да, это что-то такое, я не знаю. Есть поговорка: морда просит кирпича.
Отлично.
Что пора тебе уже вот кирпичом по морде дать. Ничего хорошего это. Нет положительных коннотаций, кирпич. Есть еще, что кирпич на голову упадет. Все. Больше есть еще, что кирпичом оружие чистить. Был такой русский
писатель. Плохо чистить?
Отвратительно. Был такой русский писатель Лесков, очень талантливый, в 19 веке. Написал такое коротенькое произведение под названием «Левша».
Да, это он.
Может,
да,
читал. Там про то, что в Россию привезли английскую механическую блоху.
Да, да, да.
Она маленькая, заводилась ключиком и скакала. Угу. И все, значит, ничего себе, вот Англия-то. Ты посмотри, блоху сделали заводную, она скачет. Город Тула,
угу.
И там живет большой мастер.
Да,
помню. По кличке Левша, Левти. Да. То есть, вот. И он эту блоху подковал. Он сделал для нее маленькие подковы, как для лошади. Приколотил ей клапком, значит, какая тонкая работа, он спокойно. На каждом гвозде, значит, на шляпке еще написано, что это я сделал. Это только в очень сильный мелкоскоп. Там все время слова изуродованные. Он микроскоп называется.
Мелкоскоп.
А этот выговорить не может, поэтому мелкоскоп от того, что маленькое. Мелкоскоп. Русские все время это воспринимают как превосходство русского мастера. Над английскими мастерами. Но забывают рассказать, что когда он подковал ее, она прыгать перестала. Потому что подковы тяжелые, а блоха не рассчитана с подковами на прыжки. Но все равно интересно. А потом левшу повезли в Англию, там в составе правительственной делегации его повезли, чтобы он посмотрел, как там у англичан все устроено. Он посмотрел и заболел. По возвращении заболел, его там пытаются лечить, короче, не вылечили, но он успел сказать, что передайте царю-государю, что в Англии винтовки кирпичом не чистят. А это про то, что кирпич, значит, надо растолочь,
ага,
чтобы получилась пыль такая, и этой пылью они чистят, чтобы там блестело и всякое такое, но это же абразив. Ну, соответственно, если долго чистишь, то меняется калибр, да, да, от этого точность боя отсутствует. Да. Ну, вот он сказал и помер от простуды.
Слушай, мне пора читать.
Конец сказки. Это полезная сказка, да, хорошая. Она смешная такая, добрая. Ну, и в то же время положение, так сказать, вещей в Российской империи. Вы зачем кирпичом чистить? Не надо так делать.
Слушай, у меня давно есть выражение, которое... Поскольку я не читал левшу, видимо, я сам придумал, или переводил просто на русский с английского. Когда кто-то что-то плохо чистил, я спрашиваю, а кто это чистил, там, палкой или молотком? Вот. Лучше я буду сказать кирпичом, и будет всем понятно, что я имею в виду, наконец.
Вернемся к нашему кирпичу. И это потому, что он рыжий, хотя в кино не видно.
Вот еще, если ты совсем... лысый,
ага,
и блестит,
ага,
то можешь называть человеку бильярдным мячом.
Шаром.
Шаром.
У нас это лысый, как бильярдный шар. Так говорят.
Именно.
Да,
именно,
да.
Еще есть Борис the Blade. Он русский. Борис. У него два кличка, Борис the Blade и еще Борис the Invincible, или что-то такое.
Это они его, это не как кличка, это они про него говорят.
Да.
Борис, хрен попадешь.
Говно кусок.
Не зли меня, Борис.
Я тебе покажу.
Хуй тебе. Не попал.
На всякий случай. Борис – это еврейское имя Борух, переиначенное на русский лад.
Серьезно?
Да. Это еврейское имя. Жили 154%.
Серьезно?
Русские считают, что у них все имена русские. Например, Иван да Мария – это главные русские имена. Никто тебе не скажет, что это имена из Библии. И имена эти еврейские. Иоанн и Мария – это еврейские имена.
Еще и греческие ряд.
Это я, греческий. Дмитрий.
Конечно.
Это, да, это греческое. Но вот это, вот конкретно это еврейские имена. Это всегда страшно смешно. У нас евреев...
А ты Пастернак, что еврей?
Да. Несмотря на то, что он Борис.
Это не связано.
Борисами и русских зовут. Вот само имя вот такое. Евреев у нас очень много, и они, ну как, 2% в Советском Союзе было 2% евреев, немцев 2% и евреев 2%. Но если у тебя знакомых немцев практически нет ни у кого, потому что они все в Казахстане жили, то евреи знакомые есть у всех. И в искусстве их очень много, мега талантливых людей. И, например, когда заходит речь про песни, например, есть такая отличная песня «Русское поле».
Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.
Есть такое кино «Неуловимые мстители», там ее белогвардейский офицер играет. Поле, русское поле. Мега русская песня. Написал, понятно, еврей.
Конечно же.
И стихи, и музыку. Это всегда страшно весело. Со всякими националистами разговариваешь всегда. Вот, а у нас вот это вот. А вот это как?
Кто это написал?
Да что ж такое. Вот. А в американской, а значит, в англоязычной традиции Борис – это строго русский.
Да.
Почему? Потому что из Советского Союза эмигрировали в первую очередь евреи.
Как интересное наблюдение.
Да. Они поселялись в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, и у них это вообще базовый уровень. Борис и Наташа. Наташа тоже страшно распространенное имя русское, но оно русское. Но вот Борис для нас... Вообще никогда не понятно, почему, какой Борис, блин. Ну,
серьезно, есть, да, да, это есть такой Борис, стандартный
для если нас. Бы он Иван был тогда, ну, понятно, наш Ванька. Все понятно, почему Борис? Борис – это еврей.
Хотя вот со времен Первой мировой в Англии мы называем русские Ivans. Но типично. Сейчас, конечно, если это старомодно уже. Если сейчас думать, то Борис это будет на топ-3.
Это, я считаю, что это от американцев.
Да. Как интересно.
Зовут его Борис the Blade.
Борис the Bullet Dodger.
Да.
И мне напомнило отличное выражение, и хотел поделиться с вами. Есть Dodger, да? Это человек, который умело избегает каких-то ситуаций. Ловкий. Может быть, tax dodger.
Ага. Уходит от налогов.
Есть The Artful Dodger, это из литературы. Диккенс, Оливер Твист назывался The Artful Dodger. Вот. Первый, который дружится с Оливером на улице, его привезет к ним домой. И это значит, ну да, как раз ловкий маленький преступник. А есть еще выражение для старика, который все не умирает и не умирает. Coffin Dodger.
От гроба.
Мне так нравится это выражение. Какой-то русский вариант для Coffin Dodger. Только я его потерял. Прогульщик кладбища.
Так не называют. Это выражение
казалось смешно.
Тебе на кладбище уже прогулы ставят.
А,
То есть это ты на работу, когда ходишь, ну, советская власть, коммунизм, все дела, работать все должны по закону. В Советском Союзе нельзя было не работать. Если ты 2 месяца нигде не работаешь, тюрьма.
Тюрьма?
Без разговора. Это называется ты тунеядец.
Тунеядец? Я слышал это слово, я не знал, что это. Тунеядец.
Я даже не этимологию не знаю. Это мне сразу напоминает, как у пчел. У пчел есть пчела би, а есть дрон. Дрон это мужская пчела, мужчина,
пчел,
которая мед не собирает. Он жрет в улей. То есть пчелы несут пыльцу, он ее жрет, а сам ничего не собирает. Трутень. Дрон – это обзывательство у нас, что это плохой человек. Вот. Тунеядец – это тот, кто не работает, но пользуется тем, что делают другие. Ну, ты ходишь по нашему асфальту, ездишь в нашем метро, ходишь в нашу поликлинику – это же все на казенные деньги, а ты не работаешь, налоги не платишь – это как получается? Тунеядец – значит… Тюрьма, без разговора, 2 года давали за тунеядство. Вот у тебя была трудовая книжка, в эту трудовую книжку тебе писали все время, что ты такого-то числа устроился на такое-то предприятие, на такую-то должность, вот ты там работаешь, официально все это присутствует.
То есть это было… как я переехал сюда и начал нанимать людей и так далее, все хотели устроиться официально, чтобы трудовая книжка лежала, там то все. Сейчас для меня надо. Это было такое… ну сейчас, но это спустя 25 лет, тогда еще это было такое.
Ну, оно
что за книжка, кому это надо?
Да, оно выглядело не так.
А я понимаю сейчас, что остался в подсознании, что если это небезопасно, если у тебя книжка не лежит.
Да. Оно выглядело не так, что к тебе люди в черном будут и тебя в ГУЛАГе повезли. Нет. Сначала с тобой будут беседовать. Советский коммунизм, он специфический был. Сначала ты знаешь, что надо работать. Ты знаешь, что ты обществу пользу должен приносить, налоги платить туда-сюда. Сначала будут с тобой разговаривать, ты пойдешь на работу сразу, я тебя уверяю, как только к тебе интерес проявят. Да. Ну, не пугают ничего, приди в себя, вся страна работает, а ты почему нет? Как это? Ты
что с тобой?
Ты какой-то не наш, мы видим, да, иди работай, и пойдут работать. Много всяких было, знаешь, там как какой-нибудь Виктор Цой. Виктор Цоя, знаешь, они…
Субтитрировал аж 2 или 3 фильма.
Да, это наша мега-звезда. Вот. Ну, он в кочегарке работал. Кочегарка – это где… котлы отопления, туда уголь надо, ну как на пароходе, уголь надо закидывать, ну там работали сутки через 3, а можно было не работать, если ты директор кочегарки, я к тебе приду со своей трудовой книжкой, оформи меня на работу, ты меня оформляешь, мне платят 70 рублей в месяц, но ты их забираешь себе, а за это моя трудовая книжка называется «Подвесить трудовую книжку». То есть я числюсь на работе, и ко мне у власти никаких вопросов нет, а деньги получаешь ты, и все довольно счастливы. Хитро.
А было. Цой так делал, что ли? Цой так делал, что ли?
Нет, он работал.
Он работал.
Он в кочегарке числился и работал. Там лопатой бросал. Зовут его я отдельно для, так сказать, этого. Он Борис Зблейд. Блейд – это по-русски клинок, не бритва, клинок, как персонаж из американских комиксов. Есть художественный фильм «Блейд», все смотрели, да, с Уэсли Снайпсом, отличный, я до сих пор…
Я не смотрел.
О, хороший, ты ж Блейд. Это редкий случай детского кино про вампиров, которые смогут… Вот это да. Там про людей, кто как себя ведет, хороший, посмотри, не пожалеешь, я тебя уверяю.
Говорим.
Вот. Блейд – это по-русски клинок. Клинок в смысле меч, что-то длинное и заточенное. Но в переводе бритва. Вот бритва – это…
Ну, ББ.
Да, по-русски бритва – это что-то опасное.
И подлое.
Да, судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Это опасно и страшно сразу. Очень. Ну, на мой взгляд, получилось гораздо лучше, чем Блейд.
Ну, Блейд – это не только это и нож, может быть, такое.
Ну, нож у нас тоже называется клинок. Бритва подразумевается опасная, которая открывается. Она – это не холодное оружие. То есть, если милиция тебя поймает, и у тебя нож, нож – это холодное оружие. За это можно присесть. А бритва нет.
Еще есть, естественно, такие очевидные, как Bullet-Tooth Tony, Тони – пули в зубах.
Да.
И есть еще и говорящие имена, фамилии Микки О'Нил. Ну, очень многие ирландцы, Майкл – это такое, как Борис для нас, часто.
Понятно, что это ирландец, да?
Ну, Майкл не сразу понятно, Микки.
Да. А вот разница между Майки и Микки. Микки – это понятно, что ирландец, или Майки – это тоже ирландец?
The Mick – это такое очень, ну, не очень, не то, что нега сказать, но достаточно обидное слово про ирландцев. The Mick. То есть…
Это как у нас теперь хохол. Хохол всю жизнь у нас – это не обзывательство вообще никак. Хохол – это когда у тебя волосы на голове вот так растут, например. Ну, типа ты причесываешься, а они торчат. Ничего обидного нет. Они раньше украинские казаки, они стриглись как гуроны, иракезы. То есть волосы все, ну, как индейцы, волосы на голове сбривали, и там оставался
волосы, как видел в картинках.
У них это называется… Ощеледец. По-русски хохол. Вот, вот. Викинги также стриглись тоже.
Да,
такая-то фигня оставалась. Вот. Ну, от нас и гуроны с иракезами, и викинги очень далеко. Но они себя считают викингами фактически. Это очень отдельно очень смешно.
Понятно. Ну, вот The Mick – это…
Обидное.
Наш обидное для ирландцев, поэтому Микки, Микки и Майк, да, они отличаются. Они оба сокращения от Майкл, но… Но добавь О'Нил, это не кличка, это просто такая стандартная фамилия. О, апостроф и потом слово – это ирландское. А здесь есть такой странный фактор. У вас есть цыганы… В России как, какое понятие цыган? Однородное или…
Никто не понимает. Их очень мало, очень мало. Поэтому их не разделяют. Цыгане и цыгане. Все.
У нас два основных вида. Есть роман, Romani, gypsies. Они не то что черные, но смуглые по комплекции. Говорят на странном языке. И их поменьше, наверное, но это… Такое более стандартное понятие – джипси. Дальше есть ирландские цыгане, которые мы, скорее всего, нынче называем travelers, а не джипсис, путешественники. А это здесь… Я, правда, их не видел в жизни, то есть я не знаю. Других цыган видел, а именно ирландских я не знаю. Но он, Брэд Питт, так колоритно это передает.
Распись, из хорошей семьи. Будет немножко сидеть по дому. А потом привыкни. До встречи, ребят. До встречи, босс. Хорошо, Микки, до встречи.
Ну, он сам говорил, что это такая карикатура, это шутка и так далее. То, как он говорит, там есть слышно ирландский акцент. Если ты понимаешь слово. А… Половина слов, ну, не понять.
Вообще не разобрать.
Просто, ну… И это было специально, это было такая фишка его.
Ну, они же все время… Что?
И очень быстро, такая быстрота реакции друг к другу, такие шутки и свои внутренние, все время внутренние свои собственные такие.
У нас они двух типов подразумеваются, что есть цыгане оседлые, то есть, которые в одном месте живут и никуда не ездят. А есть цыгане кочевые, которые все время перемещаются куда-то, как-то Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют. Mm-hmm. Бессарабия – это Молдавия нынешняя. Вот там, туда, к западным границам, Украина, Молдавия, вот там их очень много. Mm-hmm. У нас нет. Они, да, как этнические, они, ну, в нашем понимании, они смуглые, черные волосы, черные. Они от нас отличаются радикально. Они ни с кем не смешиваются. То есть,
да,
это
да, да,
какие-то браки. Вот у меня знакомых нет, чтобы кто-то был женат на цыганке или цыган был женат на русской. Я таких никогда не встречал. Я не показатель, но этого очень-очень мало. Такие закрытые сообщества, они там сами внутри себя живут. Отношения, ну, как у всех. То есть, если рядом живут люди другой национальности, что-то у вас не так, блин, что-то вот, вот сразу. Ну, это везде одинаково, поэтому такой горячей любви и дружбы нет.
Нет, их особо не любят нигде. Почему вообще к ним идут? Потому что ему нужен офис.
А что с этим не так? С этим все в порядке, Томми. Все тип-топ. Я только не совсем уверен в выборе цвета.
Офис – это может быть как раз дом на колесах, caravan. Поскольку джипсис, цыганы все живут, ну, постоянно их... Они 6 месяцев где-то, если повезет, если не 2-3 месяца. Потом их перегоняют, и они едут в какое-то другое место, заселяются там. Соответственно, они все на этих...
домиках.
Да. Да. Ну и, естественно, все идет, начинает идти не так, потому что вот просто так иметь дело с цыганами, видимо, не стоит.
Цыган по-английски – джипси.
Джипси
– это вроде как от Egyptians, то есть это от египтян.
Слушай, даже... я никогда не задал себе вопрос.
Ну, я такое читал, что это сокращение, так сказать, простонародное Egyptian. Долго выговаривать от джипси очень хорошо получается.
Интересно. Это а как... связи с египтянами?
Ну, они же чёрные. То есть, вид не такой. Египет ближе, чем Индия. У нас говорят, что они из Индии, что это представители каких-то индийских этнических групп. Вот. У вас Египет, может, ближе поэтому.
Сейчас нет такой понятия. Сейчас только Romani gypsies, то есть, из Румынии.
Они сами себя у нас, у них свой язык. Он на наш не похож.
Да,
вообще
да, да,
там
да.
Есть какие-то вкрапления. В русском языке есть цыганские слова, например, лаве. Кадила крутится, лаве хомутится.
Я слово только крутится помню.
Да. Но тут же их зовут не джипси, здесь их зовут пайкис.
Пайкис, right. Да, то есть термин «джипси» или «травелер» – это такой общий для людей, которые не могут жить в домах и так далее. А есть слово «пайки». Это как раз, да, для белых цыган. Это и мощно обидно. Хотя похоже на слово «пайк».
Я думал, что «щука».
«Щука».
«Пайк» – это по-русски
да,
«щука».
Нет, здесь есть другое, старинное почти название. Раньше, когда не были... ну, объединенные сети дороги, были, ну, часть дороги была просто, не знаю, чья открыта и так далее, но, видимо, близко к городам и в каких-то важных местах это стало платной дорогой.
Угу.
И там был какой-то чувак, он стоял в своем домике, и у него был своего рода шлагбаум. Ты платил какие-то деньги и мог проехаться. И это назывался «turnpike».
Я думал, turnpike – это разворот.
Вот сейчас это стало
да.
В Америке. Как раз Саймон и Гарфанкл песня «The New Jersey Turnpike».
Угу, угу. Для тех, кто не понимает, город – это особое, так сказать, это социальное образование. Если ты туда заезжаешь, гостевой налог, заплатить деньги просто за то, что ты заезжаешь в город. Если ты едешь торговать чем... Вот это сколько у тебя, почем продавать, думаешь, сосчитаем налог, сколько ты должен заплатить за то, что ты заедешь и будешь торговать. Таможней это не назовешь, кастомс, это не таможня.
Как это местный мини-кастомс.
Свои термины. Если это некие графства, княжества отдельные, ты пересекаешь фактически государственную границу. Опять-таки, зачем ты едешь? что там у тебя, показывай. Вот столько денег или вот столько денег. То есть везде надо было платить. Это вот как раз оно.
А потом оказался термин «пайкмен» для человека, который просто ходит, бродит.
Бродяга.
И оттуда пайки.
Как это по-нашему говорят? Слоняется. От слона. В Америке это лойтеринг, по-моему.
Лойтеринг – это на одном месте. Йеллоустоун.
Да.
Сериал.
Да.
У главного чувака он пытается возвращаться домой.
Угу.
У него там, где он был, в Африке, на войне и так далее, потом в Африке, он известный, все уважают, там типа деньги есть, но потом, конечно же, все идет не так, и он буквально пешком должен идти через Америку до Колорадо, там где они, Монтана.
Угу.
А там у них просто каждый второй полицейский или мэр, или шериф с таким удовольствием его останавливает за то, что он пешком идет, и это нельзя.
Отлично.
То есть на лошади ты можешь, на машине ты можешь, на поезде ты можешь, а просто идти... Я забыл, как они их называют. Лойтеринг – это когда ты на одном месте стоишь и смотришь.
Вагабонд какой-то.
Вагабонды, да. Может быть, было такое. Я забыл.
Мне, как милиционеру, мне сразу понятно. Если ты идешь пешком, значит, у тебя нет денег на билет на поезде ехать, у тебя нет денег на лошадь, чтобы на лошадь ее кормить надо. У тебя вообще денег нет. А значит, ты придешь сюда и будешь воровать.
Mm-hmm.
Ну, если денег нет, что-то есть собрался, mm-hmm. значит, что-нибудь украдешь. Я сомневаюсь, что ты работать пришел. Нет. Поэтому недоверие. Это как это? Художественный фильм First Blood про Рэмбо. Да.
Да, да, да.
Нам вообще непонятно, что ты до него докопался.
Да.
Плохо одет,
в покое.
Не пострижен,
да.
И вообще пошел вон отсюда здесь таки. В смысле? Ага. Он же нормально одет, военная куртка хорошая, не грязный, не пьяный, да, не наркоман. Зачем ты его выгнал? А вот, не надо, здесь таким не рады.
Да ставьте его в покое, ну что такое? Я видел гораздо хуже людей.
Да, да.
Их можно подобрать.
Никто их не трогает, да. Ну, это автор книжки, кино по книжке снято. Автор книжки, он смотрел... новости по телевизору, и в новостях показали, что в каком-то вот маленьком американском городке полицейские, у них странные различия, шериф, он не полицейский, его выбирают, назначают, но тем не менее он осуществляет функции полиции. Вот. Задержали каких-то хиппи. Хиппи эти волосатые, тогда не надо было так ходить,
да,
с такими патлами.
Так и в Калифорнии.
Да, вот они их задержали, отвезли в полицейский участок, там их насильно постригли, насильно помыли, не из бронзбойта, нет, вот, и выставили, привели в человеческий вид и выставили на улицу. А автор книги посмотрел и, о, как интересно получилось. А если бы это был зеленый берет, вот он бы им дал там, и настрочил книжку. Вот, а потом уже засняли кино. Ты все выдумал. На самом деле как-то, наверное, не так.
Наверное, но зато весело.
Кино смотреть. Хорошее, очень хорошее. Ну, то есть, подводя итог, пайкис – обидное слово.
Обидное слово. Скажешь пайки и пайкию. Да, и он тебе это...
Очень колоритные. На цыган они, и вот в моем разумении... Ну, я перевел как цыгане. При этом, естественно, Брэд Питт в нашем понимании, он ни на какого цыгана не похож вообще. То есть, это типичный, ну, в нашем понимании, европеец, европеоид, так скажем, не похож на цыгана. И говорит он не по-цыгански... А как-то странно. На русский это передать невозможно. Только какая-то неразборчивая речь. Там ключевой момент. Забежим вперед, когда он там... Тебе нравятся песики. То есть я это перевел.
Да-да, dogs. Dogs.
Dogs.
Do you like dogs?
Dogs.
What?
Yeah, dogs.
Dogs. Do you like dogs?
Oh, dogs.
А они его не понимают. Dogs. А он собаки.
Dogs.
Да, он как-то странно говорит по-русски тоже. Только быстротой речи, что он песики, песики.
Нравишь песики? Тебе нравятся песики? Песики? Да. Песики? Песики? Нравятся песики?
А,
собаки.
Как он себя ведет, все эти движения мелкие такие.
Забегая вперед, они же когда с ним встречаются, он же сидит из-за машины, извините, срет. То есть там посмотрел.
Я это не понял.
Встает, одевается. Это здесь мы живем. Здесь я нагадил. Атас вообще, атас.
Я это не понял.
Предлагаю на этом сделать перерыв.
Ну, ты, конечно, майк-дроп сделал.
У кого возникают вопросы по ходу, так сказать, повествования, сразу пишите вопросы в комментариях, мы вопросы соберем и на них отдельные ролики, ответы на вопросы запишем. Спасибо, Уильям. Продолжаем погружение в хороший фильм «Снэтч». На сегодня все.